Каким способом, кроме пассивного человеколюбия, можно противиться злу или искоренять его в период сегодняшнего духовного кризиса? Я думаю, что христианство всегда предлагает принцип как раз активного действия. Точнее сказать, соответствующего характеру человека и способностям. Каждый у нас стоит и занимает какую-то клеточку в организме нашего народа. Каждый. Я, например, никак не могу вот повлиять на указы там президента, правда? Ну, никак. Что хочешь, то и делай. Но я могу делать в рамках своей клеточки, в педагогической. Мое призвание, например, говорить. Я говорю. У другого другие функции. Он может не только говорить, может, он что-то может делать. Надо делать. Как раз христианство призывает к активности. Еще какой? Повторяю еще раз. Половина мужского наших святцев, русских, воины. Это пассивные? Александр Невский совсем не пассивный. А уже о конкретных вещах, говорите, как это можно? Ну, слушайте, на этот вопрос, сами понимаете, это невозможно ответить, потому что у каждого своя специфика и своя область действия. Но нужно делать в той мере, в какой я располагаю возможностями, данными мне. Вот. Но о чем говорит христианство? Оно говорит не о пассивности как раз, а оно говорит о необходимости каждым человеком, какой бы он деятельностью ни занимался, о необходимости работы над собой. Вот я не знаю, замечали вы или нет. Я, например, очень замечаю над собой, как помрачается мое безумие, я хотел сказать, свой ум, и вовремя опомнился. Как помрачается мое безумие, когда вот в такой вот суете крутишься, иногда вдруг надо решать вещи. Чувствуя, надо успокоиться, отойти хоть на несколько времени. При этом очень помогает чтение святых отцов. Оно как-то сосредотачивает человека. Вы знаете, невозможно вот этими лучами солнца, которые вот сейчас, вот нам в окошко светит, зажечь. Ничего не зажжешь. А если я возьму линзу, да посильнее... Ну-ка, давайте посмотрите, сразу задымится. Вот эта рассеянность, она рассредоточивает наши силы, рассыпает. И поэтому часто наши усилия оказываются бессильными. Правильная христианская жизнь, как линза, собирает лучи солнца. И тогда способна производить реальные, действенные шаги в нашей жизни. Вот, поэтому избавь Бог от пассивности. Нет-нет, каждый на своем месте должен делать то, что может. Но есть люди активные, а есть по природе. Вы знаете, есть пассивные люди. Хорошо, ты пассивный, не можешь. Ну, молись. Тебе больше ничего не остается делать. Этим поможешь другим людям. Нет-нет, христианство – это активность. И важнейшее из положений христианства. Царство Божие приобретается силою. И только делающие усилия достигают его. Слышите? Ищите и найдете. Стучите и отворит вам. Посмотрите, какие вещи. Постоянный призыв. Христос – постоянный призыв, активность. Но эта активность должна быть сопряжена с христианскими принципами жизни, с христианским пониманием отношения к человеку.
Скажите, пожалуйста, вот в контексте того, что вы говорили, что критерием православного подхода к оценке убийства является, с одной стороны, отсутствие злобы, а с другой стороны, любовь. Тогда как понять убийство, совершенное из любви и сострадания к человеку, близкому, родному, дорогому, который в тяжелом, предположим, находится в физическом состоянии и, более того, даже просит о том, чтобы ему помогли избавиться от физических мук?
Ой, какой вопрос вы задали. Если бы вы знали, мы целой комиссии. До перестройки у нас в церкви была всего одна только комиссия. Это сейчас полно комиссий. Тогда была всего одна только ксенодальная комиссия. Мы все перессорились там. Митрополиты, архиепископы, епископы, иереи, диаконы и миряне. Уже забыв о всех санах и званиях. Несколько раз возвращались к этому вопросу. Как быть с так называемой эвтаназией? Это вопрос, один из очень сложных вопросов. Я, насколько помню, мы так единомыслие не обрели в этом вопросе. Но некоторые мысли при этом, конечно, следует иметь в виду. Например, меня очень неприятно, прямо вам скажу, поразило вот то, что я, например, в Америке, мне рассказывали, и не только в Америке, и в Европе, как там умирают тяжело больные. Что меня неприятно поразило? Фактически им, страдающим, почти не дают прийти в себя. Ну, правда, это с их согласия, конечно. Почти не дают. Постоянно их шпигуют вот этими обезболивающими средствами. И они постоянно в этом состоянии находятся такого полузабытия. На самом деле, с христианской точки зрения, человек хоть перед смертью-то должен хоть немножко понять, кто он, зачем прошла его жизнь, и подумать о ее смысле. Есть много случаев, когда люди именно на смертном одре уже совершенно изменяли не то, что свое мировоззрение, и мировоззрение, но сам строй весь жизни у них менялся, сам характер. Вот, например, мне очень достоверно известно, как одна жуткая атеистка такая была, как она серьезно изменилась, когда уже была на смертном одре. Она раком заболела. Просто произошло поразительное изменение. Была нервной, не подходи, рвала и метала все. И вот в силу вот такого сначала, будем говорить, мировоззренческого изменения, потом она поисповедовалась, причастилась. Вы знаете, все окружающие, родная сестра, муж, здесь еще, они просто были потрясены, что с ней произошло. Вот эти вот страдания, ну, они могут быть разного характера, вы знаете, разные силы. Оказывается, эти страдания имеют очень большое значение для нас. Пока все благополучно, вот как-то мы не задумываемся. Действительно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну, что будешь делать, а? И вот эти страдания, они не являются же случайными. Это совсем не случайность. Нет в христианском мире случайностей. Нет их. Поэтому и здесь, я просто высказываю мысли, которые были при обсуждении, поэтому и здесь надо понимать, что эти страдания, будучи не случайными, оказываются для человека, может быть, величайшим благом, благодаря которому он может хоть в последние мгновения своей жизни прийти к подлинной жизни. Мог бы Христос, правда же, разбойника освободить бы с креста бы? Ну, уж если не себя, то разбойник-то мог, мог. Почему же? Не освободил. Мы забываем о великом смысле страдания. Забываем потому, что забываем о том, что мы все не вечно здесь на земле. Вот, но я согласен, что вот эти теоретические рассуждения, при всей их кажущейся, ну, я бы сказал, ну и правоте, и верности, конечно, они тускнеют перед лицом жестоких страданий человека. Это каждый поймет. Тут душа разрывается, когда видишь тяжелые страдания. Но на земле все временно, и страдания тоже. Поэтому основное направление христианской мысли вот по данному вопросу, я бы сказал таково. Против эвтаназии. Все-таки. Все-таки против эвтаназии. Хотя я уверен, что вы можете привести страшные случаи. Помочь, насколько возможно, это да. Но те же обезболивающие средства, в конце концов, это, естественно, мы не можем не пользоваться ими, когда человек чего-то страдает.
Он должен быть таким ответ, как мне кажется. Но это всего лишь мне кажется. А тут более существенным является вот та часть вопроса, о которой я говорил, об аспектах, которые с православной точки зрения являются достаточными для, если так можно выразиться, для оправдания убийства. С одной стороны, здесь отсутствие злобы, с другой стороны, присутствие любви. Но мы на них опирались при анализе содеянного на это, а здесь вступает это в противоречие с самим же собой.
Дело-то вот в чем. Эти два аспекта, на которых я остановился, на которые указывал, они были сопряжены с той проблемой, которую обсуждали мы. Проблемой насилия. Здесь это совершенно другой вопрос. И здесь другие принципы подхода к этому вопросу. Совсем другие. Они исходят из правильного понимания промысла Божия. Вот откуда исходит.
Насколько перспектива действий секты Бога, тем более они уже неоднократно оповещали всю миру, что в конце света и так далее. Сегодня какую переживать на стадии с точки зрения духовного внутреннего развития?
Я вам скажу так. Чем меньше
И чем хуже мы видим истинную религию, то чем хуже мы понимаем православие, чем меньше мы его понимаем, тем легче мы, я говорю вообще человеку, да, тем ему легче увлечься куда угодно. Когда человек не знает леса, когда дорожек разнообразных много, когда его привлекает там зеленая травка, здесь цветочек, там грибочек, там полянка и так далее. И если он не знает леса, он очень легко может заблудиться. Православие – это религия России, которая нажила 1000 лет. Но дело даже не во времени. Хотя время о многом говорит, это бесспорно. То есть это религия уже проверенная долговременным опытом, а не как-нибудь. Но, тем не менее, самое важное не в этом. Самое важное в том, чтобы увидеть, что дает православие человеку и куда ведет оно человека. Вот этого, к сожалению, у нас за эти годы, предшествующие годы, когда все было разбито в пух и прах. Вы знаете, что мы не могли принять в семинарию человека, если он окончил институт, только с высшим образованием. Мы не могли. Мы были так зажаты, что ой-ой-ой. Уже просто вот это наступила эпоха уже, что называется, последний момент, когда мы уже задыхались. Вот. И поэтому ситуация очень сложная в этом плане. У нас еще очень мало людей, которые могут достаточно хорошо и четко показать, что такое православие, что он дает человеку. Это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понять вещь, которую, к сожалению, подчас не понимают очень высокие люди. Стабильность страны заключается в стабильности общества. А главное в общественном сознании – идеология или идея. Идея. Страна была едина, когда была единая идеология. Когда-то православие, там коммунистическая идеология была едина. Сейчас разбили. А позитивные что? Что? На Западе это великолепно понимают. Вы не думайте. Там специальные есть, специальные, вот такие головы, которые сидят только этим занимаются. И они прекрасно понимают, что одним из самых сильных и действенных средств разрушения стабильности нашего общества, или, по крайней мере, не дать возможности ему организоваться, это религиозный плюрализм, рассыпать людей. Секты в этом отношении являются наиболее действенным оружием. Потому что, как правило, эти секты, не случайно их называют тоталитарными. Вы же знаете, что они делают с человеком. Это же превращается в каких-то автоматов, роботов. А что происходит с ними в плане отношения к людям, к своим родным? Подчас буквально он кришнаит. Ненавидеть родных надо. Создают психологию ненависти. Это же сильнейшее оружие идеологическое. Никакие пушки и самолеты и ракеты не могут сделать того, что можно сделать изнутри. Вот видите, что у нас раз война была последние 10 лет. А что стало страной? Вот что происходит. Поэтому здесь что надо сказать? Все будет зависеть от соотношения сил и активности. Запад просто финансирует эти секты. Вы, если когда вы видели этот журнал «Сторожевая башня», кто-нибудь из вас видели? Полиграфия какая? Это ж чудо! Это сколько стоит один такой журнальчик? Какие деньги нужны? Уже известны эти центры, которые финансируют. Они все же там. Все там не жалеют на это денег. Прекрасно понимают, что это посильнее ядерной бомбы. Поэтому мы сейчас находимся что? На передовой линии фронта. И действительно идет война. Кто кого победит? Сумеем ли мы донести, я говорю, православной церкви, сумеет ли донести и показать, что такое православие, что оно делает с человеком? Что человек – это есть образ Божий, подобен Богу. Вот к какому величию призван человек. Или сектанты, когда он становится автоматом, роботом, подчинен до полной бессознательности, если хотите, подчинен своему этому вождю секты. Приказал – самоубийством кончают. Что не прикажут, то и делают. Тоталитарные секты. Настоящие. Так вот, я говорю, мы находимся сейчас на линии фронта. Поэтому что можно сделать? Я полагаю, что каждый человек, кто просто обратится немножко к истории и знает, сколько у нас величайших, замечательнейших людей были православными христианами, какие совершили они дела, и государственные, и военные, в области литературы, искусства, философии, видит, что дало православие. А если хотите, оно дало всю нашу культуру. Всю нашу культуру. Одной только иконой весь мир восхищается. Одной только русской иконой. А взять русскую философию, тот же западный Бердяев так молится даже. Или на кого-нибудь других. Если взять нашу культуру, это же изумительно. Так все это связано с чем? Все это выросло из православия. Так разумный человек уж, наверное, с большой осторожностью, по крайней мере, отнесется к этим новым явлениям, тем более пришедшим к нам с Запада. Целый ряд умнейших людей, я говорю, до революционной эпохи, прямо писали черным по белому. Вот приведу вам мнение одного аристократа. Аристократ, ученейший человек, который потом стал монахом, даже стал епископом. Черным по белому пишет: Европа всегда завидовала нам. Европа всегда ненавидела нас. И когда только можно было, всегда причиняла нам зло. Об этом писали люди, зная, а не предполагая. Наш сейчас весь народ так был рад, что нам показывают всякую пакость по телевидению, скажите, что все прям в восторге ждут. Нас кто-нибудь опросил, спросил нас кто-нибудь, чтобы нам это показывать и разлагать наш народ. Скажите, так свобода чему же дается-то? Демократия переводится «власть народа». Спросил кто-нибудь народ, чтобы нам эти развратные и ужастики всякие показывают, когда детей прям с детского возраста с ума сводят этими ужастиками. Кто спросил? Какой народ сказал? Никакой. Я имею, вот, миллиард. И все. Свой телеканал, и буду вас кормить чем угодно. Власть чего? Это называется по-гречески плутократия. От слова плутос, то есть богатство. Запад знает, что делает. И переводит нас на рельсы не народной власти, не свободы, не волеизъявления, а в область власти денег. Это беда. Вот перед чем мы стоим. Перед идеологическим наплывом Запада. И он действует по всем направлениям. Религиозный фактор здесь один из очень сильных и мощных. В частности, он проявляется вот в этих сектах. Надо лучше знакомиться с тем, что такое православие. Но, конечно, не на уровне бытового прийти, поставить свечечку там, или поставить иконку, или перекреститься. А надо узнать, чему учит православие, каким оно видит человека и какие средства оно предлагает для того, чтобы я стал человеком. Вот так я могу только вам ответить на ваш вопрос.
Русская православная церковь, украинская. Яблоко раздора. Что делает? Делает ли что-нибудь для их воссоединения?
Дело в том, что когда вы сказали «украинская православная церковь», то вы сказали нечто неопределенное. Потому что есть украинская православная церковь, в которой находится, употреблю слово, не знаю, известно вам или нет, юрисдикция. То есть она является частью русской православной церкви. Она тоже украинская православная церковь, которой даны очень большие права. Она фактически самостоятельная, но находится она под эгидой русской церкви. А есть там и раскольничьи церкви. В частности, вот одна из них, которую возглавляет бывший митрополит Филарет, к которому обращались неоднократно, к которому призывали. Ну, делали все, что можно, в течение нескольких лет. Но, увы, все оказалось бесполезным. С него сняли сан, его анафематствовали, а он себя взял и объявил патриархом. Сейчас очень это просто. Имея деньгу, все можно сделать. Беда. И вот, понимаете, он пошел на этот страшный шаг. Шаг раскола. В церкви это считается одним из самых тяжелых грехов. Когда человек раскалывает церковь. Что в этом отношении, говорить, теперь делается? Там еще есть ряд, то же самое. Других таких же направлений украинских. Делается что? Делаются попытки, так сказать, переговоров, попытки сближения, попытки, по крайней мере, личных встреч с представителями различного уровня этих раскольничьих церквей. Но это, я вам скажу, непросто же. Вы же знаете, как всегда, это очень непросто. У нас же такая же есть церковь раскольничья за рубежом, так называемая русская православная церковь за рубежом. Мы неоднократно уже делали различные предложения. Мы не стесняем вашей свободы. Вы будьте все, пожалуйста, там. Но давайте мы будем единым целым. Не врагами и ненавистниками. Мы же одни, одна же церковь. Вот сейчас наметился определенный в этом отношении такой положительный момент. Ушел, там произошли события, не буду говорить, глава зарубежной церкви, митрополит Виталий, и сейчас, может быть, что-то будет. Там раскол произошел. И, может быть, наши отношения, может быть, улучшатся. К сожалению, опять-таки, человеческий фактор. О, страсти наши, чего они только не делают. Они все делают. Страсти. Если бы не было этого Филаретова, вот эта вот претенциозность. Он же был уверен, что будет патриархом же, бедный. А его не избрали. И это, по-видимому, явилось той причиной, что он пошел на такой страшный шаг раскола.
Два кратких вопроса, я думаю, что они насущны. Первое, в последнее время очень резко возросло число людей, желающих покончить жизнь самоубийством. Как Высшая богословская школа трактует данный момент? Почему это сегодня происходит? Это первый вопрос. И второй вопрос о введении, о возобновлении института войсковых священников. На какой стадии этот эксперимент и как учитывает Академия Владимира?
В отношении самоубийства, я вам скажу, мы часто не придаем существенного значения тому важному вопросу, который называется смыслом жизни. Самый ужасный – потерять смысл жизни. В лесу человек заблудился, пока он надеется, он будет искать. Самое ужасное – потерять эту надежду. И это в любой области. То, что люди кончают самоубийством, основная причина – это потеря смысла жизни. Вот. И понятно, почему она. Вообще, подумайте только, когда вам убеждали, и это еще тенденция очень сильна, по инерции идет эта идея. Человек, ты живешь один раз, и если я сейчас живу один раз, я ничего не вижу, что тут такого, чтобы меня увлекало, какие-нибудь обстоятельства еще, не все ли равно, если все равно, умирать. Вот это глубинная причина. Иногда она осознается, иногда она действует бессознательно. Но это главная причина – потеря смысла жизни. В отношении же полковых и вообще военных священников, это, я вам скажу, вопрос непростой. У нас специально есть орган при патриархии. Сейчас он возглавляется протоиереем Смирновым Дмитрием. Не просто в каком отношении? У нас не хватает священников даже просто для приходов. Просто для обычных приходов. Куда приходят все люди. В армию надо же все-таки получше подготовленных священников, которые должны получить не просто даже образование, так, но еще должны иметь соответствующие способности. Вы знаете, вот надо же иметь способность говорить с человеком. Это не так просто. Поэтому это процесс времени, и его нельзя. Нельзя, знаете ли, взять, вот растет что-то, медленно растет. Посадил яблонь, оно медленно растет. А давай попробуем. Ускорим, правда? Ах! И вырвали яблоню. Так что тут требуется время. Время требуется. И я считаю лично, это же мой личный только взгляд, личная точка зрения. Я думаю, пусть немного. Не надо спешить. Но чтобы приходили к вам люди, которые могут ответить на волнующие людей вопросы. Могли действительно ответить на запросы души. Вот. Иначе что проку? Ведь задача священника же не в том, чтобы помахать кадилом. Разве в этом дело? Осветить там, корабль или что-нибудь такое. Это жреческое дело. Задача священника – слово иметь, ответить человеку на его вопросы, чтобы он понял, помочь человеку в трудную минуту жизни. Вот задача священника. А это, я вам скажу, непросто. Поэтому не надейтесь на то, что скоро вы можете получить. Действительно, я боюсь другого. Как бы ни начали направлять формально к вам людей, неспособных, более скажу грубо, негодных, тогда это будет беда. Люди не только к церкви, к христианству не пойдут ни к чему, они вообще потеряют веру во все святое. И тогда это будет худшее из худшего. Вот так.
Один вопрос такой чисто практический. Скажем так, православие в нашем регионе, да и восточном, не имеет таких традиций, как здесь на Западе. Я имею в виду мало очень людей верующих процентов. Такая проблема. Народ обнищал, священники зачастую не отправляют требы, ну, без определенной, четко зафиксированного тарифа. Вот есть тариф 200 рублей, отдай, как говорится, иначе не будет. Это один вопрос. И второй вопрос. Отношение современных, так сказать, богословия к духовному, к творческому наследию Нигуса.
Ну, в отношении первого вопроса надо прямо обращаться к епископу. И чем выше уровень будет обращения, тем больше надежды на успех. Я знаю, недавно я был, например, в Калининграде, вот так меня просили, просто я там выступал перед университетскими аудиториями. И потом была у меня встреча с духовенством даже области этой. И, в частности, обсуждался этот вопрос. И я призывал их всех именно к тому, чтобы прекратить, что бы то ни было, какие-нибудь фиксированные вот эти вот... Прекратить это, и все. Чтобы этого больше не было. Вот. Большинство из священнослужителей поддержали меня. У нас демократическая такая обстановка. Некоторые воспротивились очень так решительно. Вот. Так что, видите, это не так просто. Но я полагаю, что уже толчок дан, и надеюсь, что там к этому придут. Так и вам нужно заниматься тем же самым. Вот. Ну, в отношении творчества Нигуса, я вам скажу, ситуация неоднозначная, но он многие вещи действительно вскрыл такие, на которые было обращено внимание очень широких кругов и обращается до сих пор. Я вам скажу так, что все такого рода вещи, они, поскольку не могут быть документально подчас абсолютно точно подтверждены, то в оценке их действует принцип, великий принцип. Дерево узнается по плодам. Надо посмотреть. Действительно, время указывает на верность или ложность того, о чем он говорил. Вот этот принцип. Хорошо.
Спасибо. Спасибо.